новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 13 сентября. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что творится на московских дорогах. Сегодня не очень большие, обычно по пятницам более серьезные в это время пробки. Прямо сейчас 4 балла. Дальше нам обещают 5-бальные пробки в течение нескольких часов. Во всяком случае, так говорит Яндекс, и так, судя по всему, говорит Центр организации дорожного движения. Давайте все-таки достучимся до Яндекса. Да, вот оно. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, и в 7 вечера уже опять 5-бальные пробки. Много довольно Красного на третьем транспортном кольце. По-прежнему это в районе Лужников, а также в районе Беговой. По-прежнему много красного на Московской кольцевой автодороге. Это тоже, как обычно, между Волоколамкой и Ленинградкой, внутренний МКАД. Это, как обычно, в районе Варшавского шоссе и внутренний, и внешний МКАД. Но есть необычная многокилометровая пробка. Внутренний МКАД перед поворотом на Новую Ригу. В районе Молодогвардейской эта пробка начинается, хотя нет. Пожалуй, все-таки правильнее говорить, что в районе пересечения с Можайским шоссе все начинается, и так до самой Новой Риги.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первая тема. В Государственной Думе предлагают провести показательные испытания ядерного оружия. Парламентарий Андрей Колесник разговаривал с Лентой.ру. Напомню еще раз, депутат Государственной Думы. Он говорит, не надо расслабляться, надо где-нибудь произвести ядерный взрыв. Запрещены ядерные испытания, но, может быть, людям стоит посмотреть, к чему все приводит на самом деле. Не слишком ли это легкомысленное предложение? Первая тема. Вторая. МЧС предлагает проводить сотрудниками политическую работу. Речь идет о политинформировании, совместном прослушивании радиопередач и оценивании идейно-политических установок работников ведомства. Об этом ведь можно говорить не только в рамках Министерства по чрезвычайным ситуациям. Нужны ли политинформации на работе? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан, и его сообщники задержаны по делу о взятках. Подозревается он в получении взятки на 25 миллионов рублей. Зовут бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илья Бранштейн. И заявление Эльвиры Набиуллиной, которая говорит, что российская экономика пока находится в рамках базового сценария Центробанка, за исключением, правда, инфляции. Еще Набиуллина говорит, что повышается, сегодня повысили в Центробанке ключевую ставку, но на 1%, а не на 2%. Так вот, Набиуллина объясняет, повышается ключевая ставка, чтобы избежать рисков стагфляции в Российской Федерации после перегрева экономики.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение хотел сказать. Нет, ваши сообщения, они всегда срочные. Приходят к нам через СМС-портал +7 925 48 94 8. Через Телеграм пользователю говорит МСК-бот. Либо вы звоните 7373948, код города 495. Еще следим за лентами новостей. То есть вот тут мы ждем срочных сообщений по поводу тепла, потому что вот есть уже такое несрочное, но все-таки Роман Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра, говорит, в четверг суточные рекорды максимальной температуры были установлены во многих городах в Северо-Западном федеральном округе, Поволжье и на Урале. Например, рекорды в Санкт-Петербурге, температура почти 26 градусов, это рекорд за весь период наблюдения. В Великом Новгороде предыдущий рекорд держался 50 лет. Сегодня, говорят, в Москве пал рекорд, который держался 75 лет. Пойдет ли рекорд за все время? Пока не очень понятно. Вот, может быть, ждем в ближайшее время сообщений на этот счет. Теперь первая тема. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. В Госдуме предлагают провести показательные испытания ядерного оружия. Андрей Колесник, депутат Государственной Думы, разговаривает с Лентой.ру и говорит буквально следующее. Надо где-то произвести ядерный взрыв на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас, признает Колесник, запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит. На самом деле стоит услышать, если снять мораторий, может, человечество задумается. Вот насколько... нужно говорить об этом, насколько можно говорить об этом, не слишком ли легкомысленны подобного рода предложения, об этом я и предлагаю поговорить. Андрей Клинцевич, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете о предложении депутата Колесника?
Знаете, смысл есть определенно, потому что западная элита, которая сейчас поднимает эскалацию, считает, что мы не пойдем на риски применения ядерного оружия здесь. Знаете, как в милиции, предупредительный выстрел имеет очень важное значение, потому что можешь долго говорить, значит, бандиту, что я там стрельну в тебя, тебе будет очень плохо, ты можешь умереть, он тебя не будет слышать. Он может быть опьянен, может быть находиться в каком-то таком психологически измененном состоянии. Но выстрел сразу меняет химический состав его крови, он сразу трезвеет, он понимает, что следующий выстрел уже будет в него.
А, да, но подождите, химический состав меняется не только у его крови. Вот 857-й говорит, любой ядерный взрыв, извините, заражает всю природу вокруг, то есть это будет удар по нам самим.
Не, ну мы же не собираемся в Подмосковье проводить это испытание. Поэтому есть полигоны на севере, есть полигоны в открытом пространстве, есть, в конце концов, возможность проведения воздушного взрыва. Вот. Поэтому уже человечество знает, как сделать так, чтобы минимальное количество заражения там попало на какие-то обитаемые пространства. Поэтому всегда можно провести испытание, красиво это снять, как это умеет наше телевидение, и показать это, что мы действительно не блефуем, мы готовы к серьезным действиям.
Но подождите, таким образом мы доказываем, что мы готовы проводить испытания на специально отведенных полигонах, не более того.
Да нет, поверьте мне, даже изменения, которые мы сейчас вносим в нашу концепцию по применению ядерного оружия, уже вызывают серьезные дебаты на Западе, поэтому... обозначить, что мы переходим от режима ядерного сдерживания к ядерному устрашению, вот это наша стратегия. Потому что сейчас ядерное оружие, которое есть у нас, не останавливает нанесение по нам ударами неядерными средствами. Через какое-то время Запад спокойно позволит наносить удары крылатыми ракетами Украине. Потом мы увидим, что дадут свободно воздушное пространство европейских стран, и через них пойдут беспилотники на территорию России.
Но, то есть наносить вы хотите...
удар сразу по ним?
Я понимаю.
Нет, ну надо промежуточно что-то показать.
Хорошо, тогда Григорию ответьте, 859-й. То есть вы пытаетесь уговорить нас в том, что ядерное оружие не опасно?
Я хочу уговорить о том, что ядерное оружие очень опасно, но показывать об этом нужно натурно. Потому что пока противник считает, что мы никогда на это не пойдем. А какая-то часть противника убеждает нас в том, что мы вообще имеем отсталые технологии, и оно вообще не сработает.
Так, дальше. Слушатели продолжают с вами и с депутатом Колесником спорить, видимо. Николай говорит, вы говорите, что про воздушный взрыв, да это самый опасный вид испытания ядерного оружия, может быть, все-таки подземный?
Может быть и подземно, поэтому я не говорю, что именно такой должен быть. Вариантов на самом деле очень много, но другой вопрос, что воздушные взрывы или какие-то другие, они будут выглядеть более устрашающим, потому что когда Северная Корея проводила подземные ядерные испытания, кто-то говорил, да нет, это не ядерный взрыв был, это просто они много тротила туда натащили, поэтому мы считаем, что вот не та сигнатура, значит, колебаний. Ну, я скажу так, что я очень против применения ядерного оружия. Но нас ставят перед фактом сейчас, что либо мы получаем большую войну с НАТО и, значит, удары по нашей территории, либо мы все-таки доказываем серьезность, говорим, ребят, мы стоим у края, а дальше это все полетит уже в вашу сторону.
Хорошо, тогда в ответ нам покажут другое такое же испытание где-нибудь в другой части Земли.
Не вопрос. Действительно, и, скорее всего, так оно и будет. Но показать его могут только американцы. А вот европейцы, у которых своего ядерного оружия нет, те задумаются и все-таки, наверное, какие-то действия притормозят, в которые их сейчас бросают с головой. Как я уже сказал, транзитное пространство для нанесения ударов по нашей территории. Возможно, интервенция их армии, которую они планируют.
Ядерный взрыв, пишет Виталий, с психологической точки зрения сработать может в одном случае, если туда приедут лично Байден, Харрис, Науседа, Туск, ну, в общем, руководители западного мира на испытание ядерного оружия, чтобы они своими глазами увидели, иначе все эти свежие кадры ничем не будут отличаться от уже имеющихся видосов.
Мы можем провести ядерные испытания в рамках испытания нашей ракеты, подводной ракеты, так по-другому не назовешь, «Посейдон», где-нибудь в Атлантике, так, чтобы на восточном побережье Америки, например, стало светло в какой-то из ночей. Вот, тогда это немножко по-другому взбодрит. Это там разные варианты есть, на самом деле. Ну, я не думаю, конечно, что наше военно-политическое руководство пойдет пока на такое испытание. Это действительно очень серьезный шаг. Но говорить об этом или готовиться к этому точно надо.
Понял, спасибо. Андрей Клинцевич, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов. Григорий, если оно такое не опасное, давайте в Мексиканском заливе что-нибудь испытаем. Зачем на нашей земле это взрывы устраивать? Кирилл, поддерживаю, говорит, проведение испытаний. Савелий, 884-й, если они не видят решительных шагов с неядерным оружием, с чего они должны поверить в ядерную решительность? А они бахнут свою бомбу и потом что, уже по целям, что ли? Может быть, ядерный полигон в Калининграде, это Руслан, 528-й, было бы эффектно, предполагает он, пролететь над Европой. У слова «пролететь» в русском языке есть разные смыслы. Давайте в Тихом океане, Григорий продолжает искать место, давайте в Тихом океане чего-нибудь взорвем, зачем на нашей территории проводить испытания. У Франции есть ядерное оружие, напоминает Андрею Клинцевичу, 428-й. Григорий говорит, что ядерный взрыв можно и по телевизору посмотреть, а 711-й, может быть, лучше наоборот, стрельнул ракетой без боевой части по военному заводу, например, в Великобритании. Здесь все-таки про показательные испытания ядерного оружия. Это как европейские... Николай тоже спорит с Андреем Клинцевичем. Это как европейские государства не имеют ядерного оружия. Франция, прочие, Великобритания, не знаю. Предложение депутатов своевременно. Это Сергей 424-й. Советский Союз проводил ядерные испытания. Его воспринимали всерьез. Россия этого не делала. Результат мы все видим. Нас вынуждают показать силу нашего ядерного оружия. Ну, и Сергей при этом ничего не пишет. Ну, к примеру, пытался бы он возразить к тому же... Где? Кто? Георгий, да? Который говорил, это все-таки по нашей собственной земле. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, не на российском полигоне, а вот на полигоне в нейтральных. Северный Атлантический океан, Атлантический, Тихий океан, ближе к границам Канады, США. Один гуманный, так сказать, заранее предупредить, меньше, чем Хиросима, то есть в пределах 10 килотонн. Это было бы полезно, это объявить, что это одноразовые испытания.
А как если будут в ответ такие же одноразовые испытания, тогда чего делать?
Пускай проводят свои испытания, если это они...
Ну, то есть вы не видите... Подождите. Вы не видите проблемы в выходе всех из вот этого соглашения о запрещении ядерных испытаний? Все начнут бахать.
Сейчас для России это меньшая проблема. Нужно действительно...
Понятно.
Эффективное сдерживание. Это
уже... Понял, спасибо. Для России это небольшая проблема. У Европы есть ядерное оружие, у них полигонов нет, пишет Артем 755-й. Павел 134-й. Можно бахнуть у Японии, им не привыкать. Но тут важно понять, что все-таки есть некое запрещение на ядерные испытания, и тогда нужно будет выходить из этого режима на запрещение ядерных испытаний не только для Российской Федерации. Ученые помнят, у кого длиннее гриб, зачем-то пишет Григорий, 859-й. В Госдуме предложили провести показательное испытание ядерного оружия. Депутат Андрей Колесник признает, что сейчас ядерные испытания запрещены, но говорит, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается. Не очень понятно, еще раз напомню, что вполне возможно, что в этот момент человечество задумывается о массовых ядерных испытаниях. 686-й предлагает снять запрет на ношение ядерного оружия. Это шутка. А 960-й, это вы, когда про Японию говорите, у Владивостока, что ли, имеете в виду? В общем, спорная история, судя по всему, судя по тому, что пишут наши слушатели, во всяком случае. Но предложение со стороны, во всяком случае, депутата Андрея Колесника есть, и руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, по сути, с этим предложением согласился.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
МЧС предлагает проводить с сотрудниками политическую работу. Речь идет о политинформировании, совместном прослушивании радиопередач и оценивании идейно-политических установок работников ведомства. То есть не только совместно прослушивать радиопередачи, но еще и проверять, что в результате прослушивания у работников получается. Это ведь можно относить не только к Министерству по чрезвычайным ситуациям. Насколько это уместная идея, насколько это организуемая история? Можно ли это сделать, к примеру, и в других ведомствах, или, к примеру, на предприятиях частных? Александр Малькевич, заведующий кафедрой социальных коммуникаций в Азовском государственном педуниверситете в Запорожской области. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, на ваш взгляд, нужны ли политинформации на работе, или это все-таки только МЧС и подобного рода ведомств может касаться?
Ну, смотрите, я предвкушаю, конечно, что наши с вами обсуждения, как что называется, порвет соцсети, но мне кажется, что в разного рода силовых и околосиловых структурах политинформации, ну, только в таком в кратком, динамичном, компактном ключе с использованием современного языка коммуникации, мягко говоря, было бы невредным, потому что слишком изменчива обстановка международная, внешнеполитическая, очень много разных вводных, и, в общем, ничего плохого нет в том, чтобы знать, понимать, ориентироваться, но, подчеркну, это, что называется, в режиме карточек. Вот как в некоторых раньше социальных сетях прокрутили такую карусель, все коротко, четко, понятно. В общем, а потом надо смотреть на результаты внедрения, потому что в целом ориентироваться в ситуации было бы не лишним. Я это знаю по себе, потому что вот я 2,5 года почти все время живу, работаю в наших новых регионах, и мне огромное количество вопросов поступает от знакомых из Москвы и Питера, которые просят что-то объяснить, что-то рассказать, сориентировать. Поэтому такой запрос есть у людей. Просто это не должно быть унылой, во-первых, и во-вторых, какой-то вот такой обязаловкой, да, когда там все собрались и вместо перерыва на обед сидят и 45 минут слушают лектора, который будет рассказывать, как космические корабли бороздят просторы Большого театра.
Подождите, я тогда уточню, но на какое-то время все-таки должны собраться и с этими карточками познакомиться коротко.
Вот опять же, знаете, все зависит от того, как организовать, потому что можно всех загонять в зал, и где выступает лектор, а можно придумать форму публикации материалов в каких-то, так сказать, внутрикорпоративных чатах или иных каналах коммуникации. Ну, то есть же там есть внутренняя рассылка, есть какие-то еще формы, которые, может быть, и не требовали бы того, чтобы люди собирались в какой-то зал из разных уголков своего офиса.
Хорошо.
Есть возможности видеоконференц-связи, только это, естественно, должно быть на отечественных платформах, а не делать, как это до сих пор практикуют отдельные персонажи и структуры там на платформе Zoom.
Хорошо, тогда вернемся к предложению МЧС. Они-то пошли дальше, у них даже совместное прослушивание радиопередач. И главное, оценка идейно-политических установок работников ведомства. А вот если идти по вашему пути, с оценками получится сложнее.
Но оценки всегда, конечно, могут появиться, если, например, какие-то могут быть в лайт-режиме домашние задания. Но, мне кажется, перебарщивать не стоит. Вместе с тем, в чем есть разумное зерно? Какие-то в определенных структурах должны быть простенькие тесты, которые, в принципе, покажут, на своем ли месте находится человек с учетом внешнеполитических реалий. Ну, то есть в двух словах. Если человек работает на важной позиции, например, на оборонном заводе, а в результате, так сказать, ну, у кого-то такого простого такого собеседования выяснится, что, в общем, он не то что не работает на нашу победу, а, в общем, ее совершенно не ждет. Вот тогда выясняется, что он действительно находится не на своем месте, вот в этот конкретный исторический момент. И в этом...
Так он скажет, что ждет, а на самом деле все иначе.
Ну, так вот, значит, для этого и должен быть какой-то комплекс, там, так сказать, заданий, которые, по-моему, здесь и психологические тесты, все же там уже все давно изобретено до нас, чтобы показать, не обманывает ли человек, говорит ли он правду.
Хорошо, еще раз уточним. Вы не говорите о том, чтобы это было везде, вы говорите об отдельных отраслях.
отдельных отраслях, которые являются чувствительными с точки зрения прохождения специальной военной операции, поддержания порядка и сохранения суверенитета нашей страны в оборонной, информационной, образовательной сфере. Наверное, так. То есть, конечно, не нужно собираться на политинформацию работникам рынка или там гастронома, или там торгового центра. То есть я о чем я говорю, не нужно перебарщивать. У нас в отдельных регионах, я уверен, побегут исполнять и сделают все с точностью да наоборот, то есть работают в минус. Только там, где это действительно чувствительно для нашей страны может быть.
Спасибо. Александр Малькевич, он завкафедрой социальных коммуникаций в Азовском государственном педагогическом университете. Это в Запорожской области. «Я бы начал с курилок», пишет Григорий, 859-й. 445-й не понимает, как понять, когда человек говорит правду, если пытаться оценивать идейно-политические установки, что детектор лжи какой-то применять. Он же, сколько, говорит, в советское время хотели сделать пропаганду более интересной и неформальной, и за 70 лет ведь так ничего не придумали. Это проблема. Виталий, 618-й. А я, говорит, даже поддерживаю это. У нас постоянно детей в школе хотят пичкать политотой, как он написал, а взрослые, получается, словно в стороне находятся. 7373948. Телефон прямого эфира. Павел 134-й, кстати, тоже не верит в то, что кто-то будет что-то придумывать новое. Закончится все тем, что будут загонять либо перед, либо после работы принудительно и без учета времени. Ну, то есть время для политинформации. А уж там как получится. Ну и, конечно, не карточки, а, скорее всего, действительно лектор какой-нибудь, может быть, даже, кстати, из коллектива избранный. «Представляю картину», пишет Виталий, 618-й, 3 часа дня, где-то у МКАДа. Собирается весь салон по продаже китайских автомобилей, все менеджеры, администраторы, девушки модельной внешности, автомеханики, бухгалтеры начинают слушать программу «Умные парни». Там говорят про межгалактическую многополярность, океан суверенности, потом начинается дискуссия по теме, когда программа закончится. Итак, 2 часа. Ну да, если вот в МЧС собираются совместно прослушивать радиопередачу, это действительно может затянуться по времени. Так быстро, как предлагает Александр Малькевич, такая политинформация не пройдет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кот Москва. Вы знаете, не получится. Потому что троечники занимаются этими вопросами. Алло.
Да я слушаю, я пытаюсь понять, почему троечники.
А люди, которые как бы близки в той или иной степени вот к этой всей системе, они прекрасно понимают, о чем речь. Конечно, можно тут, как говорится, распыляться по древу, но в первую очередь этим должны заниматься заинтересованные, мотивированные профессионалы. А вот почему-то вот эти вот...
Подождите, то есть в каждой секундочку, в каждой организации должен появиться штатный пропагандист?
Нет, мы на сегодняшний день даже в высших кругах, так скажем, политпропаганды государственной, видим совершеннейших бездарностей своей профессии.
Мы сейчас не об этом, но, понимаете, как бы так можно оценки раздавать налево и направо. Мы же пытаемся понять, как это должно быть, а не как это, охоть и вздыхать по поводу того, как это не получается. Политрук автосалона «Хавал», пишет Виталий. Вот так примерно это будет выглядеть. Алексей, то есть нашим горе-реформаторам понадобилось 30 лет, чтобы понять, что идеология в государстве все же быть должна? Алексей, вы по-прежнему тоже полагаете, что идеология быть должна? И еще раз, политинформация – это для того, чтобы люди поняли, что идеология в государстве быть должна? Не понимаю. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 13 сентября. Сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город и следим за новостями. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Сегодня пятничные пробки обычные, но не так сложно ехать по городу, как бывает по пятницам. Прямо сейчас пятибалльные пробки, 6 баллов нам обещают только в 6 вечера, а в 5 и в 7 вечера уже пятибалльные пробки. В целом все-таки красного довольно много. Прежде всего обращаем внимание на то, что творится на третьем транспортном кольце уже не первый день в районе Лужников. Обращаем внимание на вылетные магистрали, пробок становится все больше. Вот, например, Ленинградское шоссе. шоссе, а оно где-то в районе даже не водного стадиона, даже раньше начинает останавливаться в сторону Химок. Ну, а, как вы понимаете, в Химках совсем большие сложности. Теперь между Волоколамкой и Ленинградкой останавливается внутренний МКАД. На внешнем МКАДе перед Ленинградкой тоже существенные затруднения. Обращаем внимание также на то, что происходит на пересечении Московской кольцевой и Новорижского шоссе. Там большие проблемы, причем проблемы начинаются еще на проспекте Маршала Жукова. А если мы едем по внутреннему МКАДу, то проблемы начинаются даже до пересечения с Можайским шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил с предложениями по поводу того, как решить дефицит рабочих рук. Там спорные, как кажется, предложения. Ну, собственно, попытаемся об этом поговорить чуть подробнее. Первая тема. Вторая тема. «Известия» написали сегодня, что осенью, уже меньше, чем через месяц, совсем несколько дней, пара недель осталось, да, до этого. В общем, подержанные автомобили подорожают примерно на 30% в Российской Федерации. Причем это произойдет, потому что повысятся тарифы утильсбора на новые автомобили. Не очень понятно, почему рынок подержанных автомобилей так реагирует на увеличение утильсбора для новых автомобилей. Но с этим тоже попытаемся разобраться минут через 10. Еще срочная новость, которая пока без подробностей. Может быть, кто-то из наших слушателей как раз подробностями поделится. Какой-то огромный обвал грунта произошел в Москве на пересечении двух пока не названных улиц на востоке города. На площади порядка 2,5 тысячи квадратных метров, то есть 50 на 50 метров обвал грунта. Это достаточно серьезно на каком-то из перекрестков на востоке Москвы. Пока, еще раз напомню, экстренные службы, на которые ссылаются РИА Новости, конкретное место этого обвала грунта не называют. Ну и еще из следственных, из новых сообщений. Следственный комитет просит арестовать теперь бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна по делу о взяточничестве. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на заявление, прозвучавшее в суде.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Может быть, действительно, кто-то из наших слушателей сейчас на востоке и наблюдает, что происходит на этом пересечении двух московских дорог. Где-то на востоке большой, очень серьезный обвал грунта на площади порядка 2500 квадратных метров, то есть примерно 50 на 50 метров. Если да, пишите нам через СМС-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Первая тема. Губернатор Брянской области назвал способы решения дефицита рабочих рук. Это большое интервью Александра Богомаза, который признает в ходе этого интервью, что только в его регионе не хватает 14 тысяч пар рабочих рук. В интервью Регнум он еще говорит, что власти области в этой связи будут приглашать мигрантов, и, как сказал Богомаз, без них мы заморозим экономику, она требует этих самых рук. Правда, говорит, есть и другой вариант. Наполовину сократить высшее образование, оставить его только на бюджете, ну и, соответственно, люди, которые не будут получать высшее образование, будут, по логике Богомаза, вынуждены идти и занимать эти самые 14 тысяч рабочих мест, которые сейчас в Брянской области не заняты. Журналистка агентства говорит, что ведь это многие назовут нарушением прав человека, а Богомаз говорит, всегда нужно чем-то жертвовать. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы охарактеризуете предлагаемые способы решения проблемы нехватки рабочих рук, так сказать, рецепт Богомаза?
Ну, понятно, что, собственно говоря, вот первый подход, связанный с мигрантами, мы и так уже применяем в том мере, в какой это возможно. Но понятно, что даже, так сказать, сегодня мигранты не очень хотят идти на те рабочие места, где низкая заработная плата. И ровно эта история распространяется на российских граждан. Поэтому желание реализовывать там проекты по нахождению дополнительной рабочей силы за счет снижения количество обучающихся по уровню высшего образования, конечно, путь не в никуда. Во-первых, а кто сказал, что эти люди не поедут в другие регионы приобретать высшее образование и вообще не уедут из этого региона, поскольку там нет, там, условно говоря, рабочих мест, которые они хотят занимать. Поэтому это очень опасное такое предложение с точки зрения вообще логики развития региональной экономики. Вот. И на самом деле никакого результата получить вот от такой инициативы в части сокращения количества мест для высшего образования нельзя. Ну, я уже не говорю о том, что наша экономика, которая сейчас реализует проект воссоздания, по сути дела, своей индустрии в новом формате, да, где требуется как раз много специалистов с высшим образованием, она, конечно, с такой, как бы, с таким рецептом не согласится.
Подождите, все-таки давайте уточним. Вот Богомаз говорит, только в Брянской области не хватает 14 тысяч сотрудников. Когда мы с вами говорим о том, что, значит, можно что-то сделать, там, поднять зарплату, к примеру, и тогда либо приезжие, либо местные на эту работу придут, мы полагаем, что есть как свободные рабочие руки, при этом есть, и их много.
Нет. Надо понимать, что Брянская область, к сожалению, это та область, где, скажем так, отрицательный рост численности населения. Там по разным причинам, в том числе, например, так сказать, из-за тех же низких заработных плат, люди оттуда там стараются уехать. Вот. Для того, чтобы как бы стратегически решать эту проблему, ну, наверное, качество жизни надо увеличивать, улучшать.
Подождите, качество жизни, рассчитывая на то, что все равно приедут некие мигранты. Или из других стран, или из других регионов.
Да, из других регионов, да. Вот, но в стратегическом плане это будет означать ровно следующее, что население, понимая, что есть тут перспективы жизни, да, и жить тут хорошо, будет оставаться. То есть не будет уезжать, это двоякое. История, то есть сократить отток своих людей тем, чтобы не усугублять ситуацию. Во-вторых, там в перспективе сделать так, чтобы было выгодно в этом регионе рожать, да, и были перспективы. Вот. Но вот как тактическую, так сказать, задачку, да, там решить можно, или не тактическую задачку решить можно, конечно, только за счет привлечения мигрантов. Предлагают более эффективные рабочие места.
Как обычно у нас в таких случаях люди считают, что проблема решается просто. Дайте, к примеру, в Брянской области московскую зарплату, и проблема решится сама собой.
Нет, конечно. Во-первых, надо понимать, что для того, чтобы вот это случилось, там экономика должна быть в Брянской области, такая же, как, например, в Москве или Московской области. То есть это передовые рабочие места, кстати, с высококлассными специалистами занятыми, да, то есть это лица, имеющие высшее образование для начала, которые заняты там в современной экономике. Второй момент. Надо понимать, что просто дать заработную плату, это, конечно, бессмысленно, да, потому что в этом случае будет действовать такой эффект, скажем так, вахтового метода. Там, приехали, поработали, уехали. То есть это неустойчивая ситуация. То есть чуть-чуть качнулась там конъюнктура, снизили заработные платы, и народ побежал. Вот там действовать нельзя. Конечно, нужно, как я уже сказал, более фундаментально на такие вещи смотреть и в первую очередь сосредотачиваться на развитии собственной экономики и качества жизни.
Еще одно хотел бы попросить уточнить. В самом начале вы говорили, что вот в Брянской области без мигрантов в любом случае не получится, как и еще в других регионах. А вот таких регионов сколько в России, которые без мигрантов не проживут?
Ну, вы знаете, я в большей степени говорил бы не о регионах, о секторах экономики, которые требуют постоянно мигрантов у нас, да, в большом количестве. И тут обстоятельства разные, да, это и может быть место работы, и условия труда, и заработная плата. Вот таких секторов экономики у нас несколько. В первую очередь, это, конечно, строительство. Доля физического труда крайне высока, там очень мало механизированные работы, поэтому работа непрестижная, так сказать, она в основном закрывается мигрантами, чего греха таить. Второе направление – это сельское хозяйство, да, вот, которое тоже характерно для Брянской области. Опять же, низкая заработная плата, высокая доля, так сказать, физического труда еще со времен Советского Союза, да, и это тоже приводит к тому, что люди стараются из сельского хозяйства уехать. Я уже не говорю о качестве жизни.
Да, но почему, к примеру, людям, которые работают в сельском хозяйстве, нельзя взять и поднять зарплату?
Ну, для этого нужно, ну, вы правильно ставите вопрос, да, можно поднять заработную плату, так сказать, но для этого нужно вложиться в это сельскохозяйственное предприятие, то есть как бы не требовать с тем, чтобы, ну, условно я говорю, да, утрируя, так сказать, не косой косили, да, так сказать, а комбайн там бегал. И по возможности этот комбайн вообще управлялся бы, так сказать, вот удаленно, да, то есть там и человек не сидел. Я уже не говорю там о вопросах агротехники, да, то есть там комплекс проблем. Ну, вот такого рода производитель труда у нас демонстрируют современные агрохолдинги, но, к сожалению, так сказать, это приводит в том числе к сокращению численности потребностей в рабочей силе в этих регионах, где они там размещают свое производство, да, потому что, например, так сказать, современное хозяйство, связанное с выращиванием, например, овощей или того же самого, так сказать, производство мяса, да, свиного. Это вообще, ну, как бы, так сказать, почти там автоматизированные фабрики, там ручного труда очень мало. Вот. Но это, так сказать, колоссальный затрат. Это колоссальный затрат.
Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Если Брянская область перестанет платить налоги в Москву, а будет расходовать на себя, то ситуация будет лучше, чем в Москве, полагает Андрей 930, который, наверное, не знает, что Брянская область вообще-то не регион-донор. В этом смысле. Она получает дотации из Москвы. Моя коллега из Брянска, метролог, там техникум закончила, а метрологам в Брянске делать нечего, пишет Григорий 859. 587 говорит, не надо московскую, дайте реальные 60, не на бумаге, а реальные 60 тысяч рублей из Москвы уедут обратно в регионы. Вы полагаете, средняя зарплата в Москве далеко не 60 тысяч рублей? То есть тогда, получается, надо говорить не про реальную зарплату в 60, а, к примеру, в 90 или 100 тысяч рублей. Еще у нас хотят загнать всю молодежь в армию, которой и так кот наплакал как мало. Ну да, проблема в том, что мы исходим из того, что решить проблему дефицита рабочих рук можно, если заплатить. Но губернатор Брянской области говорит о том, что платить-то некому. Людей не хватает как таковых. То есть никто не говорит о том, что вот есть люди, которые могли бы работать в Брянской области, но сидят и ждут, когда им заплатят высокую зарплату. Уедут за 60, потому что в реале 30, пишет 587-й. Андрей, 792-й. Завтра с супругой вернусь домой в Тверь при зарплате, как в Москве. Реально, завтра повалят из Москвы с радостью. Они об этом мечтают. У всех там свои квартиры. Зачем тут снимать, когда дома то же самое? Ну вот ровно поэтому так экономика и работает, что это невозможно сделать. И если зарплата в Твери будет как в Москве, то тогда все остальное будет как в Москве. Вы понимаете, да? То есть цены, дома, стоимость квартир, ну и так далее. Непонятно, где тульские мужики, которые без дела сидят, пишет Виталий, 618-й. У нас все регионы получают дотации, а в Москве ничего. Да нет, не все регионы, некоторые регионы доноры. Ну, вы же предложили, что Брянская область, если не будет платить в Москву, то есть вы предлагаете, чтобы Брянская область и не платила в Москву, и дотации получала. Я так понимаю? Там зона заражения полобласти, я туда не поеду, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Анастасия, в смысле некому, он этих людей в институте пускать не хочет. Мы говорим про то, что сейчас, он говорит, но эту проблему надо решать, если, к примеру, людей не пускать в институты. Ну, правда, еще раз, у губернатора там более аккуратная история. Он говорит, наполовину сократить высшее образование и оставить его только на бюджете. То есть бюджетное образование оставить. Не очень понятно тогда люди, которые готовы заплатить за обучение. Но они просто возьмут да переедут из Брянской области. Вот и все. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, мне кажется, чиновники, которые такое заявляют, тут надо сразу ставить вопрос, нет ли тут измены Родине, потому что такие идеи, как сократить высшее образование наполовину, когда весь мир стремится к тому, чтобы получать максимально лучшее образование для того, чтобы развивать экономику именно не сырьевую, не трудовую, а интеллектуальную. А нам губернатор предлагает сокращать высшее образование.
Он говорит там, он там аккуратно говорит о том, что надо проверить, если человек на это не тянет, ну и так далее.
А как он собрался определять, тянет, не тянет? Сдал ЕГЭ, получил баллы, поступил в университет. А если оставить только бюджетные места, вы представляете, какая там коррупционная емкость будет? Всей этой истории. Это все родители, у которых есть деньги, но нет платного образования. Куда они пойдут?
В соседние регионы.
Что они туда понесут? Денежки. Что еще раз?
Мне кажется, пойдут в соседние регионы. Зачем куда-то нести денежки?
Ну, я так понимаю, эта же идея не касается не только Брянской области,
а это, кстати,
федеральный уровень. Он же не образование у нас федеральное, поэтому очень-очень сомнительные какие-то истории. Поэтому вот даже, честно говоря, как-то страшно такое слушать.
Понятно, спасибо. Андрей, думаю, если все регионы не будут платить Москве, дотации будут не нужны, но Москвы не будет. Еще раз напомню, уже неоднократно обсуждали, то есть история там в том, что некоторые регионы тогда останутся без денег. Ну да, Москвы, может быть, и не будет, но с регионами тоже будут проблемы. Значит, пускай меньше строят. Кому они строят, если у нас спад демографии, пишет 857-й. Тоже неоднократно уже говорили, что, оказывается, не так уж и много строят с точки зрения спада демографии в том числе. Ладно, мы сейчас будем говорить не о том, кто беден, а о том, кто богат. Или тот, о том, у кого есть деньги на автомобили, которые совсем скоро, судя по всему, подорожают.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня какой-то день чрезвычайных ситуаций. Вот МЧС сейчас из Шатуры сообщает о том, что серьезный пожар в цехе по производству мебели в этом подмосковном городе на площади 3,6 тысячи квадратов. Правда, этот пожар, как говорят, локализован, но сведений о пострадавших пока не поступало. Пожар локализован. Еще одно сообщение по этому поводу. На месте работают порядка 70 специалистов и 14 единиц техники. Новых сообщений по поводу того, что произошло в Москве, где, как предполагается, где-то на востоке, на пересечении двух улиц, провал грунта на 2500 квадратных метров, вот новых сообщений по этому поводу пока не поступало. Про автомобили теперь будем говорить. Сегодня «Известия» написали, что, судя по всему, через несколько дней подержанные автомобили подорожают до 30%. Рынок так, как предполагают эксперты, опрошенные «Известиями», может отреагировать на повышение тарифов утильсбора. А утильсбор действительно подорожает, серьезное подорожание для новых автомобилей. Утильсбор планируется увеличить 1 октября 2024 года, то есть через несколько дней буквально. Повышение уже Минпромторгом анонсировано, а вот теперь говорят, но тогда подорожают и БУ автомобили. Автоэксперт Игорь Маржаретта к нам присоединяется. Игорь, здравствуйте.
Приветствую.
Ну, простой вопрос. Почему, если утильсбор для бывших в употреблении автомобилей не повышается, почему тогда они подорожают, как новые?
Ну, утильсбор повысят на все автомобили, которые вводят в страну или производят в страну. Если бэушный автомобиль вводят в страну, там вообще чудовищный будет утильсбор. Я боюсь произносить эти самые цифры даже. А почему подорожает все? Ну, потому что новый рынок и рынок автомобилей с пробегом — это как взаимосоединяющиеся сосуды. Они друг от друга очень зависят. Потому что дорожают автомобили с пробегом, условно говоря, дорожают автомобили новые. И наоборот. Ну, еще раз говорю, ну, посмотрите, подорожают новые автомобили резко все. Тогда что будут делать часть людей? Человек Иванов говорит: так, у меня нет денег на новый автомобиль, я уже это понял. Пойду-ка я на рынок вторичный. А там, знаете, спрос очень серьезный. И в связи с тем, что часть клиентов переориентируется на рынок БУ, то там цены обязательно повысятся. Это обычные рыночные законы.
Я правильно понимаю, вы даже сказали, что вы боитесь произносить цифры. Я правильно понимаю, что на рынке бывших в употреблении автомобилей, новых, привезенных из-за границы, ну, то есть новых для Российской Федерации, будет теперь значительно меньше?
Конечно, потому что практически сводится на ноль ввоз фирмами. Остается только возможность ввести под человека. Если вводится конкретным лицом, там, физическим, тогда утилизационный сбор мизерный, там, 4000 рублей. Но это он должен сам ввести, растаможить, и не может его продать, этот автомобиль, в течение года. Ну, как вы понимаете, число людей, которые сейчас могут выехать за границу, привезти себе автомобиль мизерно, можно через компанию это сделать, но это достаточно сложная такая конструкция. В общем, ввоз автомобилей БУ, конечно, тоже сократится.
Ну, то есть, сократится предложение, следовательно, при неизменном спросе цены вырастут?
Конечно.
Спасибо. Автоэксперт Игорь Маржаретта был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Кто покупал, продавал автомобиль в последнее время? Как это работает? 7373948. Телефон прямого эфира. Андрей 792. Докатаем свои автомобили и на велосипеды. Сработал принцип «мало и дорого», и так во всем. А все же нашли способ убрать от людей автомобили. Наступило время. Машина теперь роскошь, и причем очень дорогая. Другое, Андрей, выбора нет. Теперь только китайские автомобили. Наверное, уж лучше подержанного европейца или японца взять. Но вот как раз я бы хотел услышать тех, кто из наших слушателей в последнее время приценивался к автомобилям. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Там есть уже эти изменения? Известие предполагает, что в ближайшее время подержанные автомобили на треть подорожают. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот в июне покупал автомобиль новый себе. Во-первых, выбор есть автомобили, корейские автомобили, любые просто. Вот, самых бюджетных до дорогих вообще все. Есть все в наличии по параллельному импорту. Вот, пока, сами понимаете... Алло.
Да, вы в эфире.
Короче говоря, процедура не быстрая, покупка автомобиля. Целый день я провел в салоне, бродил по нему, пока там все эти документы. Я вот так скажу, что продавцы, у них пятки горят. Так что машины берут и берут достаточно хорошо. По трейдину, в общем, я не заметил какого-то дефицита у них.
Рост цен заметили?
Ну вот за 3 месяца, что я купил, ну уже машина прошла, купил, не подорожал вообще.
Немножко. Понятно. А пока незаметно. 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте, Марина, Москва. Вот у меня Haval F7 трехгодовалый. Уже все, с гарантии слетело. Хочу поменять на Haval Julion.
Угу.
2500. Мне оценили по трейдину мою машину за 2 миллиона 500 тысяч доплачу, и у меня, хопа, опять машина будет на гарантии. Супер. 3 года.
Ну, то есть вы не заметили ничего в этом смысле на рынке. 7-3-7. Все хорошо. Опа! И новая машина. Уже опять на гарантии. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер.
Давайте.
А я вот сейчас как раз занимаюсь просмотром автомобилей. Пытаюсь поменять свой. В общем, смотрю и европейский рынок, и японский в том числе. Дефицитов в действительности я не увидел, как вот говорит предыдущий слушатель. Автомобилей много, а подорожание цен, если только незначительное, которое было в первый раз. Помните, когда обсуждалось поднятие цен?
Угу.
Вот, все как-то в ожидании сейчас... подняли их, и сейчас вот пока подъема цен такого нет, прям грандиозного.
Понятно, спасибо. Но тут важно понять, был бы грандиозным... рост цен на 30%. Известия обещают нам именно такой рост цен в ближайшее время. Таким образом, как пишет газета, рынок может отреагировать на повышение тарифов утилизационного сбора. Сразу несколько сервисов продажи машин об этом сообщили газете. Drom.ru, Автору Бизнес, Like.ve. По мнению экспертов, рост цен будет аналогичным повышению стоимости новых автомобилей, которая напрямую зависит от утилизационного сбора. Поэтому у разных марок будет разное подорожание. От 5% до 30%.